Воронцов все смотрит на банку. С ней разговаривает. «А если он не захочет с тобой говорить? Если кипиш поднимет?»
«Ты что кипиш-то? Спрошу просто».
«Ну хер знает». Ваня жует щеку, дергает волосы с короткой бороды. Потом спрашивает уже у Егора, не у тушенки. «А ты сам вообще как? За или против?»
«Кого?»
Воронцов делает усталую гримасу. «Ну ты что, мол, Егор, как целочка?» «Ну за батюшку или против?» «Я за...» Егор думает посмеяться, но колеблется. «За или против? Если за батюшку, то против кого это?» «Я сам за себя». «Разумно. Вот и я сам за себя». Ваня делает ему знак замолчать, слушает голоса во дворе. Не в подъезд ли идут? Протягивает руку за тушенкой и, забрав ее уже, шепотом предупреждает Егора. «Гляди, если он не захочет с тобой болтать, я черт ни при чем.
Можешь себе ее оставить».
«Ну ок. Только ты это, не шуми там, а то внизу соседи все слышат».
Он тихонько отодвигает шпингалеты, прокручивает ключ в замке и отводит дверь в сторону, чуть приподнимая ее на петлях, чтобы она не скрипела.
«Это, Егор, а откуда тушенка-то? Кончилась же вроде».
«Кончилась, да не до конца». Егор говорит уже, что попало. Этот уровень пройден, голова занята тем, что дальше. За открытой дверью виден полутемный коридор. В проеме стоит человек, лицом к Егору. Руки скрещены на груди. Ждет. Часть 7. Воронцов прикрывает дверь за его спиной так тихо, что Егор даже не сразу осознает, что его заперли с этим человеком наедине. А когда до него это доходит, то идиотский его страх возвращается к нему.
«Крестник мой пришел!»
Отец Даниил улыбается ему ободряюще, и Егор чувствует, как ненависть изжога подкатывает откуда-то из глубины его потрохов к горлу и перебивает страх.
«Никакой тебе не крестник!» «Не слышу тебя!» «Но понимаю, что ты сейчас говоришь».
«Ага, не слышишь. Все ты слышишь, бля».
На лице у попа все то же выражение. Кротости и одновременно с этим строгости. Может, все он и слышал бы отлично. Да только ничего и слышать не хочет.
«Как же ты мне не крестник, если я за тебя молился? Помолился, и вот ты. Отпустили тебя сюда». «Дела доделывать!»
«Кому ты там молился-то? Сам же говоришь, боженька, отчалил!»
Отец Даниил всматривается в его лицо.
«Вижу, ты на меня злишься за что-то. Тут темно, по губам трудно прочесть. Повтори, будь добр».
Егор выбирает такое место, чтобы скудный свет от окна падал ему на лицо. Отец Даниил соглашается. «Да, вот так лучше».
«Что это было на том берегу? Кто эти люди на мосту? Почему ты ничего никому тут об этом не говоришь? Ты зачем этих гребаных казаков благословил?»
Тот качает головой.
«Неужели ты до той стороны дошел? Видел там что-то?»
«Да, да, блядь, видел. Видел, как люди за просто так в речке топятся. Это не говоря об этих на мосту».
«Видел и вернулся. Знаю, я говорил, что Господь нас оставил, а только что-то тебя уберегло. Теперь нас тут двое с тобой таких, тех, кто побывал на том берегу и видел, что там. Только ты не понимаешь, что увидел, а я понимаю».
Егору трудно, очень режет слух, как отец Даниил говорит, без нормальных человеческих интонаций, как пенопласт по стеклу возит. Все уши Егору исцарапал. И царапает, царапает дальше.
«Как с детьми, так и с людьми. Как детям объяснить о жизни и смерти, о смысле жизни земной и ее бессмысленности, если не сказкой? Как умею, так объясняю. И я тебе объясню еще, будет время, потому что мы с тобой связаны теперь. Согласен ты с этим или нет? Ты для больших дел избран, поэтому вернулся. Поэтому я и молился за тебя. Все впереди, Егор, раб Божий.
Да пошел ты, врешь ты все. Я с самого начала, как увидел тебя, знал, что ты врешь. Врешь и дуришь народ. Матери моей все баки забил. Избранный, сука, конечно. И не глухой ты нихера небось, а?
Егору хочется ударить этого враля по харе. Но кулак от чего-то толком не сжимается. Отец Даниил вздыхает.
Уши мои не слышат. Я людей сердцем слушаю.
На улице кричат что-то. Егор вскидывает подбородок, дергается, смотрит на окно. Отец Даниил засекает это движение и тоже оборачивается к окну.
«Зовут, наверное. Время проповеди. Иди, Егор. Еще увидимся. Еще поговорим. А мать? Пусть она выбирает сама, кому верить и в кого. Да только она все выбрала уже. Вот что».
Он шагает мимо Егора и пальцем стучит по железному полотну входной двери, давая тюремщику знак. Дверь тут же распахивается. Воронцов, весь издергавшийся, стоит там наготове. Егору рано еще уходить, он так ничего и не узнал. Но Воронцов выхватывает его из изолятора и тут же запирает за ним дверь. Поворачивает ключ, навешивает цепочки и сразу спихивает Егора вниз по лестнице.
«Ничего не было, понял? Все, вали давай!»
Егор огорошенный выбредает во двор и опять видит отца Даниила. Теперь черным силуэтом в темном окне. Под окном толпа. Добрая половина гарнизона собралась. Ловит открытыми ртами пригоршни слов. Отец Даниил вещает из-за перекрученных арматурных прутьев. Веско и уверенно.
«И то, о чем говорю, грядет ныне. Укрепляют дух свой те, кто умерщвляет плоть свою. Гладом да удержите себя от низости телесной, воздержанием да оградите себя от искушений и ум в трезвости сохраните, и скромностью от стяжательства сбережетесь. Но есть и другие греховные страсти, и о них буду говорить вам сегодня. Гнев, печаль, уныние».
Егор смотрит на черную фигуру в зарешеченном окне, и ему кажется, что в этот самый момент сверху смотрят именно на него. Именно ему это говорят.
«Тот, кто гневается, лишает себя подобия Создателю, ибо Бог есть любовь, тот уподобляется сатане. Печаль потому греховна, что предавшийся ей сомневается в великом замысле Творца. Кто отдал себя печали, тот возненавидел и созданный Господом нашим мир и разуверился в промысле его. Кто позволил печали собой обладать, тот уже и прошел половину пути к унынию. А уныние — суть поражения в войне, на которой все мы сражаемся ныне, в войне с сатаной. И пусть мы тут нашим Господом оставлены, не все ли равно? Я продолжаю служить ему. Я забытый им на страже часовой. Но горестно ли мне от того, что мой командир покинул меня? Нет, ибо я верен не только командиру, но и своей присяге. А присяга моя — вера. Легко служить в теплой казарме и с ежемесячным довольствием. Но героизма в этом нет. Тяжко тем, кого забыли в окопах под вражеским огнем, но доблесть их несравнима ни с чем. Ради наград ли мы сражаемся? Ради званий ли?»
Егор упрямо сплевывает в грязь. Часть восьмая. Пистолет Мишель кладет с самого верху, на дождевик, в который замотаны консервы. Он убран в полиэтиленовый пакет, так, чтобы сразу не бросаться в глаза, и так, чтобы можно было схватиться за него и выдернуть наружу прямо в пакете, и прямо через пакет стрелять. В кого стрелять, она не знает. В кого придется. Рюкзак собран. Мишель подходит к окну. Во дворе толпа, ворота заперты.